Всех приветствую еще раз, кто пришли, также наших слушателей. Мы находимся в Старом Завете сейчас, и иногда по сравнению с Новым Заветом нету настолько много поучительных истин, которые, может быть, как в послании Римлянам, каждое воскресенье, в каждом стихе много мыслей есть. Но все эти примеры, которые мы читаем в Старом Завете, это нам даны для наставления. Это те верующие люди, которые жили до Иисуса Христа, которые, взирая наперед, их вера настолько же объективно смотрела на Иисуса Христа или на жертву, которую Бог обещал еще в саду Едемском, Адаму и Еве, что придет тот, которого он обещал, который примирит человека с Богом опять. Мы сейчас смотрим, как бы сказать, взад, то, что произошло 2000 лет тому назад. Но центр истории является крест Иисуса Христа. И жизнь тех, которые мы исследуем сейчас, они показывают нам также ихнюю веру и возрастание духовное ихнее также. Сегодня я хочу, чтобы мы побеседовали за одну жену одного мужа веры. Мы в прошлый раз начали немножко говорить. Это была одна из жен, я говорю одна из жен, потому что Священное Писание учит нас, что Бог установил брак, чтобы это был между одним человеком и одной женщиной до тех пор, пока один или другой умрет, и тогда опять свободно человек или женщина имеет право вступать в брак. Но одновременно план Божий был, чтобы брак был между только одним человеком и женщиной. У Иакова было больше, чем одна жена. Это может не... Бог не осуждал всегда людей, которые это делали в Старом Завете, но пример их жизни показывает нам трагические результаты, когда сердце человека, оно не прилепилось к одной женщине или к одной жене. Особенной радости в их жизни не было, а только соревнования. И мы будем сегодня говорить за одну из его жен, которое имя было Лия. Прошлое воскресенье я посоветовал, если вы имели время на этой неделе, надеюсь, вы прочитали эти две главы, 29 и 30, где суммируется этот брак их. И сегодня я хочу назвать нашу беседу «Лия, нелюбимая жена». Это не говорит о том, что Иаков не любил ее, но это говорит о том, и мы текст подметим потом, что он любил другую жену больше, чем он любил Лию. И это был источник много трудностей в его браке. Первые стихи 29 главе, и мы не будем эти две главы подробно прочитывать, потому что это возьмет длительное время, но мы в прошлый раз говорили о том, что Иаков, оставив дом своих родителей, мы точно не знаем, но где-то ему было под 80 лет уже, наверное. Это не был юноша, это был уже взрослый человек. Это был крепкий человек, это был сильный человек. Он прошел приблизительно 500 миль, чтобы вернуться на родину своей матери Ревеки. Когда случилось то, что мы говорили, когда он, хотя с хитростью получил, обманом, может быть, получил то благословение, которое было его, он купил его деньгами, которые ему не надо было покупать, это было его уже. Но ему пришлось оставить дом свой, его отец Исаак его опять благословил в путь и сказал: иди и возьми себе жену в доме отца твоей матери, или брата твоей матери. И вот он отправился. Первый стих 29 глава: «Встал Иаков и пошел в землю сынов Востока». Это произошло после того, когда он, отправившись в путь, в одну из первых ночей, может быть, вторая или третья ночь, мы не знаем, Вифиль, там, где он остановился, в ту ночь, когда он сон имел, о котором мы беседовали в прошлый раз, там, где он поставил памятный камень, это место, где Бог с ним встретился и повторно заключил с ним завет. Это место было каких-то 80, может быть, 90 миль от того места, где он вырос, в Вирсавии. Так что практически это, наверное, несколько дней, пока он прошел это расстояние. Но все весь путь его был около 500 миль, и надо было быть довольно крепким, сильным человеком, чтобы такое расстояние пройти. Были пустынные места, где ему надо было проходить, горы надо было проходить. Так что мы дальше здесь видим, если вы читали этот текст, когда он приходит уже на восток, он попадает, интересно, он попадает в место, где он на поле нашел колодец. В жизни патриархов Авраама, Исаака и Иакова мы находим три вещей, которые часто мы встречаем в их жизни. Мы встречаем шатры, они жили в шатрах, они не жили в домах, как мы живем. Они были путешественники, они были странниками в той земле, которая принадлежала им. Но при смерти Авраама, Исаака и Иакова, если вы дочитаете до 49 главы книги Бытия, мы находим, что они только имели одно место. И это место они в этой обетованной земле, которая принадлежала им, но они имели или владели только одной пещерой, которой Авраам заплатил деньги, чтобы там иметь это место. Другими словами, это был на то время это был Forest Lawn, там, где многие наши члены сейчас лежат, или, по крайней мере, их тела, ожидая День Блаженный, о котором мы только что пели, когда на призыв Господень они все воскреснут. Но он отправился в путь. Второе, кроме шатров, мы находим жертвенники в жизни Авраама, Исаака и Иакова. Хотя в жизни Иакова здесь был памятный камень, он на него, мы в прошлый раз говорили, вылил тот елей, то масло, которое ему мать приготовила, Ревека, в путь. Наверное, на плечах он нес какой-то такой, наверное, мешок, так как сейчас мы видим, студенты идут в школу, такой на плечах носит все. И третье, мы находим в жизни патриарха, мы находим колодцы. Им пришлось копать эти колодцы. Не знаю, кто из нас достаточно технологически понимает и знал бы, где копать, чтобы в пустынном месте найти воду. Может быть, кто из вас копал колодцы, я не знаю. Но здесь у нас только мы живем в Америке, надо кран открыть, и наши колодцы, они пока что еще не прекращаются, да, но вот эти вот три элемента мы находим. Иаков, если вы читаете эту главу, написано, что он пришел, и посредине поля был колодец. Обыкновенно колодец не был посредине поля, обыкновенно колодец был, помните, когда раб Авраама пошел искать жену для Исаака, он пришел к колодцу, но этот колодец был при городе, при входе в городе. Вода была драгоценностью в то время, намного больше, чем сейчас стоит золото. Человек без воды прожить даже сегодня долго не может. А в то время это было очень важно. Почему этот колодец был на поле? Потому что там нашли воду, и там они выкопали, и там они пасли свои стада. Если был колодец с водой, то значит, кругом были, наверное, сочные поля. Но этот камень... колодец, он был закрыт камнем. Если вы читаете, интересно, контекст, я хочу подвести точку тому, насколько физически крепкий был Иаков. Здесь написано, что обыкновенно вот эти пастухи, они должны были отвалить камень. Другими словами, не один и, возможно, не два, а может быть, два или три человека должны были этот камень отвалить и напоить скот. Или стадо. Когда Иаков увидел Рахиль, сколько ему помогли мужчин отвалить этот камень? Не один. Так что мы можем представить, что физически, если он прошел пустыню 500 миль, приблизительно, не знаем, сколько это его время взяло, и тут в тот же день он в силе может камень отвалить. Это был довольно крепкий молодой старец. Правда? Кто из вас, братьев, которым около 80 лет, мог бы сделать это путешествие? Но когда мы читаем здесь внимательно первые 8 стихов, он встречается сначала с пастухами. Он знал приблизительно, куда он пришел. Но он с ними начинает диалог, начинает разговор. откуда вы? И ему отвечает, мы с Харана. Куда отправился он в начале своего путешествия? Он отправился в Харан. Куда направил его отец и мать его, благословляя его в путь? Они его отправили в Харан, в дом Лавана, брата его матери, другими словами, его дяди Лавану, который имел дочерей. И возьми там из того дома дяди твоего жену себе. Он приходит, и первый вопрос, где я, откуда вы, мы с Харана, ты пришел в Харан. Если бы это с вами случилось, какие бы размышления или мысли проходили бы через ваш разум? Когда Господь обещал ему в Вифиле, встань и иди, я буду с тобою, ты не сам. Да, он сам шел, но Бог обещал ему, что я буду с тобою, я буду тебя вести, я буду с тобою, я тебя благословлю, и через тебя народы земли также, и я заключу с тобой завет, и я тебя возвращу и приведу опять в Вифиль, к этому камню. И прошло пару месяцев, длинное путешествие, трудное путешествие, и он приходит, и он встречает этих людей. Он их спрашивает, если они знают Лавана. Да, мы его знаем. Ободряется его сердце. Здоров ли он? Да, он здоровый. А вот его дочь идет. Я не знаю, как вы, но он, наверное, молился. Я надеюсь, в своем пути Господь ему помогал. Здесь он встречает пастухов, которые знают его дядю Лавана. Встречает он Ревекку, которая приходит. Я думаю, он вспомнил обетование и обещание Господне, которое Господь ему сказал. Я думаю, его сердце, его разум наполнились эмоциями. Обратили ли вы здесь внимание, что когда он увидел Ревекку, Рахиль, извиняюсь, какой у него эмоции было? Написано, что он ее впервые поцеловал, а потом заплакал. Как вы думаете, это было поцелуй человека, который влюбился в нее, или это просто было другого сорта поцелуй? Когда вы начнете размышлять за поцелуй в Священном Писании, мы находим, что это делали только люди, которые были родственники, или самые близкие друзья. Даже в Новом Завете, когда мы приходим к самому трагическому эпизоду в истории жизни человека, когда Иуда продал Иисуса Христа за 30 сребреников, он его предал, и знак его предания был признак самого близкого друга. И Господь ему задает вопрос, неужели ты поцелуем предаешь сына Божьего. Помните Иосиф, когда его продали братья в рабство, и спустя больше 20 лет приблизительно, когда они опять встречаются в другом совсем обстановке другой. Иосиф их узнал, они его не узнали. Он отлучился в другую комнату, и он настолько рыдал там, что все в доме египтяне не могли понять, что с ним. Потом, когда прошло время, и когда он открылся им, написано, что они обнялись, и они рыдали, они плакали. Это было слезы родственников, которые они встретились и нашли, или увидели друг друга. Потом прошло совсем короткое время, он посылает уже слуг фараона, и они привозят Иакова. Иосиф не может дождаться, чтобы Иаков на колеснице приехал в Египет. Он выезжает на своей колеснице и где-то в пустыне встречает своего отца Иакова, и после много лет, написано, он упал ему на шею и рыдал. Когда он здесь встречает Рахиль, и поцеловал ее и начал плакать. Это не было какие-то романтичные какие-то чувства, а это были родственные чувства, что спустя сколько лет было с тех пор, как его мать Ревекка ушла с дома своего брата Лавана. Около 100 лет уже прошло. Много лет прошло. После этого мы видим, она возвращается бегом домой и говорит своему отцу. И отец ее, Лаван, тоже выбегает навстречу Иакову. Они тоже обнялись, поцеловались и рыдали. Радость, когда они встретились. Так что это была радость, во-первых, встречи, а во-вторых, я думаю, у Иакова эмоция и размышление его, он видит, что Господь даже сейчас уже хранил его в пути, привел его на то место, куда он отправился, на то место, которое Бог ему обещал, я буду с тобою. Я думаю, эти слезы, это не только были слезы радости, но слезы благодарения Богу, что до сих пор Господь был с ним. Бог его ограждал, хранил и благословил, и до сих пор он уже пришел. Он, конечно, никогда не думал, что он там проведет 20 лет. Он думал, это будет короткое время. Его мать, когда прощалась с ним, Ревека, сказала, ты там побудешь, и когда твой брат Исав немножко успокоится от своего гнева, я тебе пришлю или письмо, или как, каким-то путем дам тебе известие, чтобы ты уже вернулся домой. Но прошло много лет. Обратите еще одно маленькое внимание на 14 стих здесь, когда Лаван пришел и встретил его. Он сказал, ты кость моя и ты плоть моя. Вы помните это выражение, подобное, кто сказал? Адам, когда впервые увидел свою жену Еву, которую Бог принес, привел, сотворил, привел к нему, он подобное выражение сказал. Так что вот эти встречи и слезы, это были слезы радости между родственниками. Это короткое вступление к тому, что он сейчас встретит, уже встретил Рахиль, и сейчас он должен встретить Лию. Это мы находим в 16 стихе этой 29 главе. Написано, у Лавана, это его дядя, было две дочери. Имя старшей Лия, а имя младшей Рахиль. Написано здесь 17 стих, описание их. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицем. И мы не знаем почему, но глаза Иакова сразу обратили внимание на Рахиль. Почти все богословы и те, которые понимают еврейский язык, они переводят это слово «слабая глазами». Большинство богословов понимает это выражение, это значит, что у Лии были светлые глаза. В контраст с Рахиль, которая, наверное, имела темные глаза, которые перевести обозначает, они сверкали. И на то время, по культуре, когда мы читаем культуру того времени, то кто имел светлые глаза, может быть, голубые или не черные. Это считалось, как сказать, физическим недостатком почему-то. Так что мы точно не знаем почему, но здесь описывается в 17 стихе нам описание вот этих двух сестер. Лия была старшая, Рахиль была младшая. Но здесь также написано, что она была красивая и на лицо, и физически фигура ее была красивая. И это понравилось Иакову. Но самое главное, между с ними произошла искра любви сразу. Он ее увидел, он ее поцеловал. И дальше написано, что он ее полюбил. Дальше мы еще читаем, что когда уже произошло то, что мы знаем, это история, как его дядя Лаван ухитрил его, обманул ему и подставил ему старшую свою дочь Лию в брак вместо Рахиль, которую он проработал 7 лет, чтобы ее получить в жену, то написано, что он любил Лию, но Рахиль он любил больше. Так что тут получается такое точно самое разделение, как написано, Иаков любил своего сына Исава больше, нежели Иакова. А Ревека любила Иакова больше, чем она любила Исава. И те ошибки, которые произошли в его время, когда он возрастал в его семье, мы видим, здесь начинается, к сожалению, повторяться. Но это маленькое как бы вступление. Мы знаем эту историю, как он проработал 7 лет, и наступил день брака его. С 15 до 26 стиха мы читаем, как это произошло. Это был очень необыкновенный брак, не так ли? Для нас кажется странным, как он не мог после 7 лет, он знал и одну, и вторую, и как он мог провести всю ночь после брака с Лией и не знать, что это не Рахиль. Во-первых, она была покрыта, мы знаем, она ее когда представил Лаван ему. А во-вторых, она всю ночь промолчала и ни одного слова не сказала. Может быть, если бы она заговорила, то, возможно, бы Иаков, точно так, как его отец Исаак, когда Иаков пришел к нему, спрашивал его, кто ты? Ей пришлось бы обманывать. Он ее, очевидно, не спрашивал, мы не знаем, но он только утром обнаружил, что это Лия. Конфликт, и это странность для нас, но все-таки мы знаем, что он это принял. Он не отрекся от Лии, он не пошел утром к Лавану и не начал возмездие требовать, он не пошел и не начал с ним ругаться или, может, еще хуже, может быть, он, будучи крепким человеком, может быть, в наше время вспыльчивый, может быть, пошел бы с ним права свои. Он принял ее жену, и я думаю, здесь в контексте того мы видим, что точно так, как когда он пришел к своему отцу Исааку, и когда после уже того, как пришел Исаав, и когда уже Исаак узнал, что он благословил не того, которого он намерен был благословить. Помните, глаза духовные Исаака открылись. Дух Святой наполнил его размышления, и он сказал, того, которого я благословил. Исаак это принял от Господа, и он понял, что Бог вмешался в жизнь и так сделал, как Господь много-много лет до этого, еще до рождения этих близнецов, предсказал и сказал пророческим словом Ревеки. Так и здесь возможно, что Иаков, он понял, что Бог вмешался в его жизнь, и так произошло, и он принимает ее. И когда мы смотрим на эту историю, мы видим, что уже не Иаков предлагает Лавану трудиться еще 7 лет, чтобы приобрести вторую жену, а это Лаван ему предлагает. Возможно бы, если бы не было этого предложения, может быть, он остался бы с одной женой. И если бы он принял ее как от Господа, возможно, его жизнь пошла бы другим путем. Но Господь нам открывает все детали жизни тех, которые жили для нас. И мы видим, что он принимает то предложение, которое Лаван ему предлагает. И не только получает две жены, две сестры, но он получает их служанки тоже двое. То есть у него получается не одна и не две, а четыре жены. И многоженство в Священном Писании. Потом, конечно, Господь официально в законе Моисеева останавливает и говорит, что это, чтобы этого не было, особенно в народе Господнем. Но мы видим, что на тот день Господь это допустил и будет учить Иакова через эти браки и через всех детей, которые будут рожаться у жен его. Слово Господне, оно никогда не оправдывает грех. Давид тоже имел много жен, Соломон имел много жен. Многие мужья веры имели больше, чем одну жену. И слово Господне, оно показывает нам трагедии таких браков. И почему план Божий, который он составил для Адама и Евы, он правильный план. Мы видим, Лаван, он тоже, он не обращал внимания на чувства и на эмоции Иакова, а также ему все равно было чувства и эмоции его дочерей. Братья, кто имеет несколько дочерей, вы можете себе представить, насколько надо быть человеку жестокому, чтобы такое вот сделать? Для меня это непонятно, но абсолютно он не обращал внимания на чувства своих дочерей или Иакова. Он ссылался на то, что он сказал Иакову: в нашей культуре мы имеем предание, или в нашей культуре мы имеем обычай. Слово Господне не обращает внимания на то, что наше общество учит и наставляет и давит нас. Наше общество называет зло добро. А что говорит Слово Господне? Слово Господне говорит: горе тем, которые называют зло добром. Наше общество называет убийство детей, аборт, это они называют женский выбор. Это не женский выбор, Слово Господне называет это убийство. Человекоубийство. И за кровь пролитую все те люди, которые участвуют в этом, ответят перед Господом. Так что независимо, что общество наше считает нормальным, мы должны ссылаться на то, что Священное Писание учит нас, является правильным. Общество потребляет слово «нормальным» или «права наши», а Слово Господне учит нас то, что праведно, свято, истинно и угодно Богу. И даже если в то время так общество поступало, но Лаван сделал грех, когда он это сделал, и, конечно, Иаков перед Господом остается также ответственный за то, что он имел столько много жен. И мы видим, что его жизнь трагически была больше у него трудностей в своей жизни, нежели радости. Когда он предстал перед фараоном, он, конечно, еще прожил после того много лет, но какие слова он сказал? Моя жизнь была наполнена трудностями, не так ли? Итак, мы видим, когда этот брак произошел, началось соревнование между сестрами. Тут не только было две жены, которые начали соревноваться, чтобы иметь и получить от Иакова чувство любви и эмоции, и ласки, но это стало соревнование между двое сестер, которые, очевидно, когда они росли, они были ближе между собой, чем после брака. Это соревнование продолжалось до смерти Рахили. Рахиль умерла, когда она родила кого? Кто помнит? Вениамина. Значит, кто воспитывал Вениамина? Мы не знаем, какая из троих жен, но, очевидно, Лия этого новорожденного ребенка, наверное, взяла в свои руки и воспитала его. Когда продали ее сыновья, Лины сыновья, но мы дальше будем читать их имена, это они, которые предали и продали Иосифа в рабство. Как вы думаете, Лия, может быть, она думала о том, что это, наверное, ее сыновья сделали? Я думаю, она это понимала. И мы не знаем, в каком году она умерла, но, очевидно, она умерла до того, как Иаков переселился в Египет. Когда мы читаем все те личности, которые переехали в Египет, уже Лии не было, и Иаков в конце, когда он благословляет при смерти своих сыновей, он заповедовал о себе, чтобы его похоронили там, где Авраам похоронил Сару, и там, где я похоронил Лию. Так что в смерти он попал к той жене, которую, может быть, он меньше любил, но его там похоронили. Но это мы перескочили уже немножко дальше. Так что мы посмотрели немножко на встречу Иакова с Рахиль, с Лией, на брак ихний. Мы видим сейчас дальше, когда мы начнем читать с 16 стиха, имена сыновей, которые она родила, то мы видим, что Лия имела веру, это был верующий человек. И каждый сын, который у нее рождался, она ему давала специфическое имя. В Старом Завете очень много внимания обращается на значение имен, которых или Бог, или родители давали детям. Они часто описывали обстоятельства жизни, что происходили, часто описывали характер людей. И мы видим, вера Лии, я хочу назвать ее веру, это ее надежда земная. Ее желание, она тоже полюбила Иакова. Будучи старшая дочь, по традиции того времени, она, наверное, мечтала, что, может быть, это будет ее муж. И она хотела ласки получить от Иакова, и никак она не могла ее и получить. И потому у них было соревнование с своей сестрой Рахиль. Но мы тут читаем, что начиная с 31 стиха, когда она зачала, она, когда потом родила, первый ее сын родился, как его назвала она? Она его назвала Рувивом. Что это обозначает? Какое это значение этого слова? Это слово буквально переводится «сей есть сын». Или «посмотри, вот сын». Это очень подобное имя, которое Ева дала своему первородному сыну Каину. Немножко иначе это слово, но звучит на еврейском языке, но очень подобное значение. Это значение «приобрела человека». Ева, она получила от Господа обетование, что через ее произойдет то семя, которое доведет до Мессии. И когда она родила Каина, она думала, что это был он. Мы когда говорили за Еву, мы видели, что это не был он. Но с каждым поколением, каждая мать, когда у нее рождались и сыновья, особенно те, которые были жены патриархов, когда Бог заключил завет с Авраамом и Сарой, это уже точно они знали, что через Сару пойдет эта линия, семя, которое приведет к Мессии. Ревека это тоже, Господь и сказал, что через младшего сына, теперь младший сын Иаков имеет несколько жен, через кого произойдет семя или линия, которая приведет к Мессии. Это была часть того соревнования, которое Лия и Ревека имели. Это то же самое чувствование, которое Иаков и Исав всю свою жизнь воевали еще до рождения своего. Они уже соревновались в утробе своей матери, кто будет первым. Иаков, это было ему обещано, и он, конечно, приобрел это неправильным путем. Но те же самые обетования понимали жены Иакова. И каждая из них хотела первое родить ему сына, думая, что через первородного сына пройдет эта линия. Если вы дальше будете читать трагическую историю жизни этого первого сына его, мы видим, что он потерял свое право на это через свой грех, который он сделал. Блуд, который он совершил с одной из жен Иакова, это был страшный грех. И когда мы приходим к концу жизни Иакова, когда он благословляет своих сыновей, аж в конце своей жизни он показывает, почему этот грех его отлучил. Но когда Лия родила его, она думала, что это может быть он. Но ее глаза, ее надежда, ее вера, они были направлены на Господа. Она понимала, что вот, посмотри, вот это сын, это от Господа. Второй сын у нее рождается, 33 стих его имя. Брат Семен Семенович у нас здесь сидит, он знает это имя, это хорошее имя. Это имя Симеон. Это имя на еврейском языке обозначает «услышал», «Бог меня услышал». Если Бог услышал Лию, и она родила сына, то это обозначает, что она молилась о Богу, не так ли? Когда мы изучали молитву Господню, Помните, Господь, когда учил своих учеников, Он сказал: Бог, Отец ваш, Он знает ваши молитвы, Он знает ваши размышления и намерения сердца вашего еще до того, как ваши уста произнесли это. И так Господь сказал: молитесь, приходите, говорите, открывайтесь, желания свои, помышления ваши перед Господом. Лия, она молилась. Первый сын родился, она говорит: вот Господь даровал мне сына. Второй сын родился, она говорит: Бог меня услышал. И она назвала его: это мой сын, которого Бог услышал. Симеон. Вера ее растет, надежда ее укрепляется. Третий сын рождается. Симеон тоже, между прочим, он согрешил, он лишился возможностей, чтобы через него Мессия произошел. Третий сын рождается, 34 стих. Как его имя было? Леви. Интересно это слово. Мы знаем, конечно, не всегда точно оно переводится на наши языки, русский, английский или так далее, но это слово обозначает привязан или присоединен. Когда мы говорим за Церковь Господню, когда мы говорим за себя, часть Церкви Господней, мы присоединились к Господу. Она говорит, ее вера, объект ее веры теперь в Господе. Ее вера возрастает. Она присоединяется к Господу. Кто произошел от Левия? Это был, колено было из 12 колен, которые были служители перед Господом. Это были священники. Лия стала матерью того колена, через которого были все священники, и не только священники, но первосвященники из дома Ааронова. И кто был самый великий первосвященник, который однажды за всех нас принес себя в жертву и кровь свою пролил за нас? Иисус Христос. Но, конечно, не через это колено произошел Мессия. Это были священники, которые своей жизнью и трудом своим, принеся жертвы, символически показывали на того, который придет. Кто должен был прийти? Четвертый сын. 35 стих. Четвертый сын, его имя Иуда. Иуда обозначает на еврейском языке: «Я буду славить Господа». Вера ли она растет, возрастает? Сей сын от Господа. Второй сын: Бог услышал меня. Третий стих: я привязана к Господу. Глаза мои взирают на Господа. Священники произошли, которые жертвенники будут жертвы приносить. Четвертый стих: теперь я буду славить Господа. Все эти имена имеют значение. Дальше мы видим, она перестает рожать. Начинается соревнование. Рахиль, она не может родить сыновей. Мы за нее поговорим в другой раз. Но они начинают делать то, что было принято в их культуре. То, что Сара сделала. И хотя это было принято, хотя Сара отдала свою служанку Аврааму и родился Измаил, и хотя Рахиль отдает свою служанку Иакову, и рождается двое сыновей. Лия, она не хочет остаться позади, она то же самое делает. Она свою служанку отдает Иакову, и она рожает еще двое сыновей. Но, как я уже раньше сказал, потому что общество наше имеет традиции, это не оправдывает наши поступки. Иногда люди ошибаются, делает, думая, что потому что Бог не наказывает их грех, что это значит, что Бог оправдывает их поступки. Но эти поступки, они были фактически грехом, и они потом, то, что они посеяли, они пожинают в своей жизни. Когда мы смотрим на этих сыновей, и как они жили, и что они поступали, мы видим, что это было трагическое решение. Но потом дальше еще она рожает двоих еще сыновей. Один из них Иссахар, его имя, это обозначает наследие. Она говорит: Господь мне дал большое наследие. Может быть, теперь Иаков будет меня любить и со мной поступать, как с любимой женой. Нет, он все-таки любит Рахиль. Дальше Завулон рождается, самый последний ее сын. Она его назначает «обитель моя». Может быть, теперь Иаков перейдет и будет жить со мною. Иаков имел жен, и каждая жена с своими детьми жила в разных шатрах. И эти жены соревновались, чтобы он приходил к ним домой вечером после работы, после того, что он на полях был. Она имеет надежду, что, может быть, все-таки Иаков будет ее любить. Мы не знаем, как она умерла, достигла она этого, и нет, очевидно, нет. Но в смерти своей, и проходит много десятков лет, мы приходим в 49 главе книги «Бытие», как я уже сказал, и на этом мы окончим сегодня. Но, умирая, Иаков благословляет своих сыновей. 31 стих здесь говорится, там похоронили в той пещере, Авраам похоронил Сару, жену свою, там похоронил Исаак Ревеку, жену его, и там похоронил Ялию, там похороните меня. Все-таки сердце Иакова в конце, очевидно, изменилось, какие-то чувства он имел к ней, и в конце своей жизни, наполненный Духом Святым, когда-нибудь мы дойдем до этой главы, когда он начинает своих сыновей при смерти благословлять, каждого по отдельности, это под влиянием Духа Святого он осознал, что все-таки Лия была та жена, которая больше любила Господа, нежели Рахиль. Кто украл богов, идолов из дома Лавана, Лия или Рахиль? Это уже много лет прошло, они знали уже истину. Кто стремился, чтобы ее сыновья или один из своих сыновей был тот, на которого завет Господень перейдет? Лия. Может быть, ее пути не были полностью соответственны Писанию, но в то время, насколько она знала Писание, насколько Иаков наставил их, мы видим все-таки, что это был человек, как мы отметили уже несколько раз, был муж веры, человек, который он любил Господа и стремился, чтобы свою семью и жен, и детей своих наставлять духовным истинам. Лия это восприняла больше, нежели Рахиль. Это не говорит, что Рахиль была неверующий человек, она тоже молилась Господу, мы обратим на это внимание, и она молитвами своими, если можно сказать, она у Господа тоже вымолила двоих сыновей. Но это мы в другой раз поговорим на эту тему. Но что я хочу подвести в конце мысли ту, что Бог для Лии особенно проявил свою любовь. Дети от Господа, слово Господне говорится, это награда и благословение. Она получила это, она осознавала этого, она стремилась к этому, и Господь ее особенно возлюбил и особенно благословил, и она нашла радость и общение в том, когда она прославляла за ее жизнь Господа. Мы сейчас встанем, помолимся, также Господа благодарим за его милость к нам. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за то, что Ты и в нашей жизни силен и действен, и через Слово Твое пробудил нас к новой жизни во Христе, и что Ты нас ведешь. Мы благодарим Тебя за это место, где мы можем собираться и размышлять о Слове Твоем, поучаться и получать примеры из этих мужей веры, чтобы нам, следуя правильным примерам, которые они нам дают, и то, что было неугодно Тебе в их жизни, чтобы мы также избегали этого в нашей жизни, поучаясь из Слова Твоего. Итак, благослови этот весь день, предаем руки Твои, наше будущее, дальнейшее служение, мы предаем руки Твои, просим Тебя, прими это как утреннюю жертву, ибо мы это все молим во имя Иисуса Христа. Аминь.